Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня в нашей рубрике «Профессия театр» мы продолжаем творческий портрет народного артиста Советского Союза Андрея Алексеевича Попова. Андрей Алексеевич Попов начал постигать тайны искусства в детстве. Отец его, выдающийся русский режиссер Алексей Дмитриевич Попов, отнюдь не готовил сына к творческой деятельности. Более того, он опасался, что сын захочет стать актером только потому, что невольно приобщается в семье к театральным интересам. Но есть ли у него талант? И все же юношу неодолимо тянуло к сцене. Он давно стал пытливым завсегдатаем в театре. И, естественно, сверял свои впечатления от спектаклей с тем, что слышал о них от отца и его коллег, признанных мастеров режиссуры. С той поры на всю жизнь остались у Андрея Попова, унаследованная от Алексея Дмитриевича, стойкая вера в его важнейшую нравственно-эстетическую миссию. И в связи с этим обостренная взыскательность ко всякому своему участию в спектакле или в фильме. Среди множества ролей Андрея Попова в театре и кино были более или менее значительные, но не было ни одной, которая оказалась бы малосодержательной, не готовилась бы им с полной отдачей творческих сил, не стала бы являться художественной ценностью. Известно, что личность художника неотделима от его создания. Роли Попова – наглядные свидетельства этого положения. Сквозь них неизменно проглядывается его активная доброта и доверчивость, искренность и мягкий юмор, который в искусстве обычно родственным чувством вкуса и меры. Но артисту не раз довелось играть и роль отрицательных героев. После появления, например, на экране его Яго в фильме «Отелло», Попова даже стали считать специалистом по образам злодея. И ему понадобилось проявить мужество, чтобы отказаться от многих предложений ему подобных ролей. Объяснение здесь проще. Личность художника проявляется в творчестве прежде всего через выражение его гражданской и эстетической позиции. Доброта и человечность Попова наступательны. Впрочем, в так называемых отрицательных ролях он, как правило, находит нечто привлекательное, что не означает, разумеется, оправдание своего героя, но позволяет нам подумать над ним, понять его. А ведь было что-то хорошее в этом человеке. Попов мастер находить контрасты, придающие жизненность воплощенному характеру и подчеркивают его сущность. Чуткая внимательность артиста к людям побуждает его к пристрастному исследованию их духовного мира, глубинной диалектики развития их мыслей и чувств. Герои Попова никогда не предстают перед зрителями прямолинейными, однозначными. За их действиями угадывается сложный психологический процесс. Удивляет даже смены различных эмоций. Герои Попова наделены неповторимой индивидуальностью, хотя внешне они всегда узнаваемы. Да и как не узнаешь Попова с его видной фигурой, с его редким артистическим обаянием?
В постановке пьесы Максима Горького «Яков Богомолов» Андрей Алексеевич исполняет заглавную роль. Инженер Богомолов приглашен богачом Букеевым руководить строительством водопровода на засушливой крымской земле. Однако работа не ладится, потому что никого, кроме Богомолова, она по-настоящему не интересует. Букеев и его окружение проводят время в утомительной праздности, чередуя убогое нытье с бойкой пошлостью. В этой тягостной атмосфере мечется жена Якова Богомолова Ольга. И совершенно неожиданно, по-видимому, и для самой себя, изменяет мужу. А Богомолов не замечает метаний жены. Он упорно впитывает лишь те впечатления, которые подтверждают его убежденность в неизменной красоте жизни. Сцена из последнего действия.
Яков, мне нужно поговорить с тобой сегодня.
Чудесно. Поговорим.
Ты свободен вечером?
Я весь день свободен. Здесь не работают. Вообще здесь странно. Я думаю, ты тоже чувствуешь это. Тебе неудобно здесь.
Нет, ничего. Хотя я, может быть, уеду.
А что стесняет тебя? Скажи.
А как ты думаешь?
Букеев.
Почему?
Он смотрит на тебя, как жаждущий на источник свежей воды. Какой неуклюжий человек, какой ненужный. Богат, богатство – сила, а в его руках оно ничто. Ничего не делает, ничего не любит, и даже, кажется, себя не умеет любить.
Пожалуйте к чаю.
Мне не хочется идти туда.
Попроси, чтобы тебе принесли.
А ты пойдешь?
Хочешь, останусь с тобой.
Дуняша, принесите нам сюда.
Вот и поговорим, да? Давно я не беседовал с тобой.
Ты не очень ищешь этого.
Да здесь не хочется говорить серьезно, честное слово. Это шуточная жизнь. Ее делает дядя Жан, шутник. Знаешь, что нужно, Ольга? Нужно, чтобы люди поняли, как они одиноки во Вселенной. Только тогда их воля устремится к познанию друг друга и свяжет их единым чувством близости. Только сознавая трагизм бытия, глубоко чувствуя его тайны, мы все обернемся друг к другу. И тогда нам станет понятным, что для человека нет и не может быть ничего ближе и дороже человека. Человек делает бессмертными мертвые вещи. Может быть, он со временем...
Господи, как ты прав, когда сказал, что здесь, в этом доме, не место серьезной мысли.
Мы поставлены в мире так оскорбительно, так иронично, что нам надо отвернуться от этой иронии.
Кто понимает ее? Люди неразумны.
О, это неправда.
Ты слеп. Люди неразумны.
Это так кажется, потому что разум каждого обращен на самого себя. И мелкое, а не в мир, не на великое его.
Во мне живет неразумная сила. Я хочу бунтовать. Мне трудно. Мне всегда чего-то не хватает. Я не могу, не умею жить.
Странно ты говоришь, Ольга. Это ново для меня.
Разве ты меня знаешь? Ты тоже непонятен мне. Ты вызываешь у меня желание спорить с тобой, не соглашаться. Я хочу стащить тебя на землю, чтобы ты был ближе ко мне. Ах, нет. Я не знаю, чего я хочу.
Может быть, ты...
Влюбилась? Да? Это ты хотел спросить, да? Нет, я не влюблена. Но слушай, Яков, я изменила тебе.
Нет, не верю.
Да.
Здесь?
Это все равно.
Наверное, не здесь.
Почему?
Но с кем же здесь?
Что ты молчишь? Говори же.
Что же я скажу тебе, друг мой? Что? Я не знаю, что сказать.
Разве тебе не больно?
Ты хочешь, чтобы я кричал? Как должно быть, это неудобно и противно отдаваться двоим. Наверное, один из них возбуждает брезгливость.
Что ты говоришь?
Тебе неприятно? Извини, с тобой привык говорить обо всем, что думаю. И вот неожиданно я вспомнил жалобы проституток.
Противный головастик. У тебя нет души. У тебя только мозг. Бессердечная насекомая.
Что ты, друг мой, что ты?
Уйди прочь!
Неужели ты думаешь, что я хотел оскорбить тебя? Пойми, что это невозможно. Я столько пережил с тобой хорошего. Я так благодарен тебе за это. И ведь я люблю тебя. За что ж ты сердишься? Это я должен сердиться. Ведь ты изменила мне, если это не выдумка.
Нет, это правда. Боже мой, я ничего не понимаю.
Ну, хорошо, это правда. Ты изменила мне, коварная женщина.
Как ты можешь шутить? Как ты смеешь?
Успокойся, Ольга. Не кричи. В чем дело?
Разве это не оскорбляет тебя?
Не будем говорить обо мне. Ольга, ведь это не серьезно, да? Ведь если бы ты полюбила кого-то, ты бы вела себя иначе, не так ли? Забудем же об этом, Ольга, если это ошибка.
А если это моя месть тебе?
За что?
За то, что ты так далеко от меня.
И ты решила уйти еще дальше. Нет, я думаю, что это не так. Я ведь знаю, ты меня любишь. Я это чувствую.
Как трудно с тобой. Ты точно издеваешься.
Я понимаю, Ольга, что быть красивой женщиной иногда большое несчастье. Она сокровище. Отовсюду к ней тянутся завистливые, жадные, часто грязные руки. Все хотят обладать ею. Я понимаю, как легко потерять себя в этой ядовитой атмосфере вожделений.
Кто говорит со мной? Человек, имеющий право любить меня? Умная книга или какая-то непонятная мне идея? Я с ума сойду!
Послушай же, дитя мое, я тебя ни в чем не виню.
Обвини, оскорби!
Не будем говорить глупости. Ты ошибаешься. Думаешь, что я не страдаю? Нет, по-своему, я оскорблен. Не тобой, а пошлостью события. Прости меня, случилось пошлое. Это не страшно, но мучительно именно потому, что пошло.
Боже мой!
Ты знаешь, я люблю любить. Люблю самое чувство любви. И умею любоваться им. Ты это знаешь. Помнишь?
Да. Это было.
Это всегда со мной. На всю жизнь. Женщина, ты останешься для меня владычицей мира. Существом, от которого все племена и народы. Силой, побеждающий смерть и уничтожение. Тебя ради возникло на земле все прекрасное. От тебя вся поэзия жизни. Все для тебя. Преступления, подвиги. Все. Любовью к тебе насыщена жизнь. И Пусть теперь формы любви несовершенны, грубы, но настанет время, когда это лучшее наше чувство насытится религиозным сознанием, и мы будем любить, обожая друг друга.
Проклятый сказочник!
Если на земле возможно счастье, оно наступит тогда, когда мы поймем величие женщины.
Живет в тебе какой-то тихий дьявол. Я не знаю, можно верить твоим словам?
Надо верить, Ольга. Из всех иллюзий жизни вера самая лучшая.
Всегда. За всем, что ты говоришь, я чувствую глубоко скрытую иронию. Во что ты веришь?
В тебя. Вери ты в свое назначение. Одарять мир любовью, лаской, счастьем. Что лучше этого? Что?
Не знаю.
Мы все очень бедные люди, друг мой. И нам необходимо делиться друг с другом всем, что мы имеем. Ну, ты успокоилась немножко?
Да. Ты заговорил меня. Точно с ребенком разговариваешь со мной.
Я тебя люблю.
Я чувствую, что тебе жалко меня. Господи, где же любовь?
Перестань.
Почему? Ну почему ты не спросишь, зачем я сделала это?
Если хочешь, скажи.
Тебе безразлично.
Не могу же я просить тебя, покайся.
А если б ты любил?
Ну хорошо, я сам стану рассказывать о тебе. Ты хотела попробовать, не разбудит ли любовник страсть мужа?
Если бы так.
Ну тогда это поступок отчаяния, который вызван моей небрежностью к тебе.
Знаешь, ты... Тебя здесь все считают наивным человеком.
Проще говоря, дураком. Милая, давай прекратим это. Ведь ты не Верочка, которая так любит психологические разговоры.
Из которой ты кокетничаешь. Она тебе нравится?
Мне все люди интересны. Но люблю я только одного человека. Тебя. Может быть, я непонятно люблю, но лучше не умею. Вот я с наслаждением смотрю, как ты внутренне растешь. И не хочу мешать росту самого прекрасного на земле, что я знаю. Мы помирились, да?
Ты умеешь успокоить душу. Да, ты умеешь это. Но твоя любовь, я не чувствую ее. Не чувствую.
Ну что же мне делать? Побить тебя, как бьют мужики баб, хочешь?
В постановке пьесы Павловского «Элегия» Попов создает образ Ивана Сергеевича Тургенева. В пьесе всего две роли – знаменитый писатель уже на склоне лет и Мария Гавриловна Савина, молодая актриса на заре своей славы. Тургенев полюбил Савину, и чем дальше, тем драматичнее складываются их отношения. На вечере, устроенном в честь писателя, он и Савина разыгрывают в лицах сцену из его комедии «Провинциалка». По ходу этого исполнения Тургенев осознает, что между ним и Савиной еще большая разница в возрасте, чем между графом Любиным и Дарьей Ивановной, комичные характеры которых они воплощают. Писатель, изображая графа на сцене, как бы подтрунивает над самим собой, над своей запоздалой любовью.
Вы не узнали меня, граф? Давно мы не видались. Видно, я много переменилась с тех пор.
Помилуйте, вы только похорошели. Вот я, небось, другое дело.
О, нет, вы нисколько не изменились. Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?
Месяца на два.
Вы остановились в Спасском?
Да, в матушкином имении.
В том же доме?
В том же.
Я в нем провела лучшее время моей жизни.
Да, точно. В прежнее время бывало там весело.
А вы не забыли, граф?
Чего?
Прежнего времени.
Да я ничего не забыл, поверьте. Да, хорошее было тогда время.
Нельзя не помнить прошедшего, граф. Нельзя.
Боже мой!
Что?
Позвольте, точно, Дарья Ивановна! Вот неожиданная встреча. Помните наши утренние прогулки в саду, по липовой аллее? Конечно, в больших городах так много рассеянств, конечно, это шумная, разнообразная жизнь. Но могу вас уверить, что первые впечатления не сглаживаются.
О, да, граф, я с вами совершенно согласна. Первые впечатления не проходят.
Да.
Я это испытала. Для счастья немного нужно. Домашний быт, семейство и несколько хороших воспоминаний.
Ну, у вас есть такие воспоминания?
Конечно, есть. Граф, как у всякого, с ними легче переносить скуку.
Так вы, стало быть, скучаете иногда?
А вас это удивляет, граф? Вы удивляетесь тому, что я еще не совсем потеряла привычки моей молодости? Что я еще не успела вполне превратиться в провинциалку? Это удивление, вы думаете, для меня лестно?
Ну, как вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановна.
Ну, хорошо, граф, оставим это. До иных ран, даже когда они зажили, все больно дотрагиваться. Но я совершенно примирилась со своей судьбой. И если б ваш приезд не возбудил во мне некоторых воспоминаний, мне бы это и в голову не пришло. Мне и так совестно, что я вместо того, чтобы занять вас по мере возможности...
Да за кого ж вы меня принимаете, позвольте вас спросить. Ну, неужели вы думаете, что я не умею дорожить вашей доверенностью, не умею ценить ее? Но вы клевещете на себя, не может быть. Я не хочу верить, чтобы вы с вашим умом, с вашим образованием остались незамеченную здесь.
Совершенно, граф. Уверяю вас, и я об этом нисколько не тужу. Я горда и не желаю нравиться людям, которые мне не нравятся самой. Я предпочла одиночество. И если...
Если б что?
И если ваш приезд не возбудил во мне некоторых воспоминаний...
Я не смею понимать вас, Дарья Ивановна.
Ну, хорошо, граф, я с вами хитрить не стану. Нет, я вообще хитрить не умею. А с вами это было бы просто смешно. Но неужели вы думаете, граф, что для женщины ничего не значит увидеть человека вот так, как я вижу теперь вас? Говорить с вами, вспоминать о прошлом.
А вы разве тоже думаете, что ничего не значит для мужчин, которого судьба, так сказать, бросала во все концы мира, что ничего ему не значит встретить женщину, подобную вам?
Однако, граф, эта женщина едва уговорила этого мужчину остаться у нее обедать.
А вы злопамятны. Ну нет, скажите, как вы думаете, это для него ничего не значит?
Нет, граф, я этого не думала. Вот видите, как я с вами откровенна. Всегда приятно вспоминать про свою молодость, особенно если в ней не было ничего такого, что могло бы служить упреком.
А, да, ручку.
Но, граф, поговорим о чем-нибудь другом. Граф!
Да!
Я помню, у вас был прелестный голос, такой симпатичный. Позвольте, да вы, кажется, композировали?
Да, да, я и теперь иногда занимаюсь композицией. Да, кстати, ведь и вы занимались музыкой.
О, да, граф, вот мой ответ.
Какая мысль! Ведь вы разбираете алиброва?
Если не очень сложно, разбираю.
О, это нисколько не сложно. У меня здесь небольшая вещь. Богатель же композе.
Вы композе?
Да, дуэтина из моей оперы. Для тенора и сопрано. Sans aucune prétention.
Умираю от нетерпения, граф.
На дольче, дольче, туа имаджине.
Ля дольче, дольче, tua immagine.
O vergine amata dell'alma immara, ta amata immara, ta amata immarata.
La 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 la.
Dolce dolce.
La 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 dolce. Ну и скажите, Что скажет эта женщина этому мужчине, если он, этот мужчина, уверит ее, что свидание с ним, так сказать, сердечно его тронуло?
Что она ответит, граф?
Да, что она ответит?
Она ответит ему, что сама тронута его ласковыми словами и предложит ему руку.
Вы очаровательны, вы милы, вы чрезвычайно милы, вы... Я сейчас вернусь.
В финале спектакля Тургенев, уже неизлечимо больной, поэтически переосмысливая свои былые и нынешние мысли и чувства, вспоминает недавно написанное стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы».
Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима. Мороз запушил стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинно раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне рассветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, как бьется мое сердце. Как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темнее да темнее. Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз скрипит и злится за стеною, и чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно. Я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежи были розы.
Вы слушали заключительную передачу о творческом портрете народного артиста Советского Союза Андрея Попова. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.